Дорогие читатели, предлагаем вашему вниманию очерк Ирины Томской «Вечно живые». Когда я написала этот текст в 2016 году, я и не предполагала, насколько актуальным он окажется. И с каждым годом он становится все острее. Этот главный вопрос оказался действительно вечно живым. Вы с кем, с Борисом или Марком? Вы плачете, когда смотрите фильм «Летят журавли»? Я плачу, не могу сдержаться, особенно в финале. Это незабываемая сцена на вокзале, когда встречают солдат-победителей. Слезы Вероники, Татьяны Самойловой, слезы безвозвратной на всю жизнь боли и потери. И в то же время это выстраданная, долгожданная радость сквозь слезы со всеми, кто ждал и верил, кто вытерпел, кто дождался, со всеми, кто вернулся, кто выжил, кто победил. С каждым годом понимаешь, насколько пророчески точен и недооценен сейчас Виктор Розов, автор пьесы «Вечно живые», по которой снят фильм. В фильме тема различия жизненных принципов двух братьев, Бориса и Марка, урезана. Зато когда читаешь пьесу, поражаешься, как все современно. Розов написал ее еще в 1943-м, и пьеса сразу была запрещена, шла война. А после войны, вероятно, многие чиновники и люди от культуры узнавали себя в ней, и это узнавание не было приятным. Премьера состоялась только в 1956-м. Постановкой «Вечно живых» открылся «Современник». И пьеса, и спектакль попали прямо в зрителя, в болевые точки времени. Послевоенное поколение и те, кто были в войну детьми, словно ища опоры и ответа, как жить, обращались к тем навеки 19-летним, что ушли на войну и не вернулись. Поэтому пьеса Розова стала откровением, попыткой начать этот разговор. Как жить? Как Борис или как Марк? Кто из братьев прав? И сейчас этот вопрос стал опять очень злободневным. Чья мораль в итоге победила? Тех, кто сражался на фронте, или приспособленцев и циников, кто увильнул, выправил себе бронь? Вот главный герой Борис, герой Алексея Баталова, а в спектакле его сыграл Олег Ефремов. Ему на заводе положена бронь, как ведущему инженеру, но он сам попросился на фронт. Он объясняет это своей девушке Веронике. «Пойми, война уже пришла. Я подал заявление сам, это верно. Я хотел тебе сказать, завтра твой день рождения, и вот надо идти. Как же я мог иначе? Если я честный, я должен быть там». Его двоюродный брат Марк, живущий в семье Бориса, музыкант, говорит об этом с сестрой Бориса Ириной. «Марк, ему полагалась броня, мы это отлично знали. Глупость он какую-то делает, глупость». «Ирина, глупо, что не сказал, а остальное все может быть очень правильно». «Марк, еще ты пойди в санитарке запишись». «Ирина, надо будет и пойду». «Марк, а я считаю, если вышестоящие органы находят нужным оставлять человека здесь, в тылу, значит, именно здесь он наиболее полезен. Винтовку держать каждый умеет». Действительно, честность или глупость? Стоит ли идти на фронт, если есть возможность остаться в тылу? Ведь жизнь одна. Но Борис уходит на призывной пункт. Опоздав, прибегает к нему домой Вероника. А там Марк говорит с ней, рассуждает об уходе брата на фронт. «Марк, тут закономерность времени, комсомол, идеи, все это понятно, это же массовый гипноз, как в цирке. Все засыпают, потом пляшут, поют. А я никогда не поддавался гипнотизерам, даже когда хотел. Расскажите лучше, как ваши дела. Поступаете в институт?» «Вероника, в какой институт?» «Марк, вы же хотели держать в Суриковский». «Вероника, зачем?» «Марк, пусть война, а мы будем работать. Я над своей сонатой, а вы должны поступить в институт. Должны, иначе война может убить вас духовно, убить ваш талант. Кстати, вы были на последней выставке в Третьяковке?» «Вероника, Серова, да-да, хочет уйти». «Марк, и вы представляете себе, если бы великий Серов ушел в ту войну на фронт и погиб? Это была бы всемирная историческая глупость. Опять развитие этой мысли об избранности. Одни, самые достойные, талантливые, должны жить, а другие поплоше – воевать и погибать. Сегодняшние поклонники теории избранности обязательно ввернули бы сюда сентенцию про хорошие гены. А подвиг – это массовый гипноз. Нормальные люди, люди нашего круга, понимают, что подвиги для ненормальных, одураченных пропагандой. Где-то мы уже это слышали недавно. А потом в эвакуации, халтуря на левых концертах, сделав себе липовую бронь, Марк говорит. Марк строго. И вообще мне опротивила эта война. Кричали, скоро кончится, месяца 4, полгода, а ей конца края нет. Я музыкант, я плевал на эту войну. Чего от меня хотят? Был Бетховен, Бах, Чайковский, Глинка. Они творили, не считаясь ни с чертом, ни с дьяволом. Им все равно, при ком и когда было творить. Они творили для искусства. Правда же, как до боли все это знакомо? Мы, творцы, особенные люди, выше этого. Какая разница? Война, где-то убивают женщин и детей. Нас это не касается, ведь мы говорим о высоком и творим для вечности. Все в долгу перед искусством и творцом, и неважно, кто победит. А Вероника тем временем читает записку, найденную в игрушке, которую ей написал перед уходом на фронт Борис. «Я не могу жить прежней жизнью. Беспечно веселиться в часы, когда по нашей земле идет смерть. Ты поймешь это, моя родная Белочка. Бывают дни и минуты, когда наша частная жизнь, пусть очень счастливая, становится ничтожной перед жизнью всех нас, всего народа, всей страны. Люблю и верю в тебя. Твой Борис». И отец Бориса, врач, начальник госпиталя, говорит взорвавшемуся племяннику: – «Не знаю, Марк, как и говорить с тобой. Если бы ты ушел в армию, мы бы тоже ждали тебя. Иступленно ждали и верили, волновались, говорили бы о тебе ежедневно. Ты думаешь, кому-нибудь на войну сына отправлять хочется? Надо. Ты что, считаешь, что за тебя, за твое благополучное существование кто-то должен терять руки, ноги, глаза, челюсти, жизнь? А ты ни за кого и ничто?» А потом, когда многие уже вернулись в Москву из эвакуации, война еще шла, но наши уже гнали немцев в хвост и в гриву, и Марк, оказавшись в привычной обстановке, уже поняв, что он выжил, он знает, как устроиться, высокомерно говорит комиссованному по ранению мальчишке, сослуживцу Бориса: «Не надо себя вести, как инвалид на базаре. Не размахивай своей култышкой, петушок, не бренчи медалью». Так что Марк выжил, родил детей, те родили внуков и правнуков. Они купили себе айфоны и айпады, и теперь это всюду доносится. Не размахивайте своими лентами, не на базаре, и не бренчите медалями, и фильмы эти старые советские уберите уже, нафталин. И скорбеть надо, а не радоваться. И надо еще разобраться, правильно ли победили. Может, лучше было проиграть. Ага. Вас не спросили.
Растаял свет в ночи, и огонь давно погас, и видят звезды нас, может быть, в последний раз. Миг расставания беспощадно настает, тебя ждут бинты и раны, дальний ждет меня поход. Сестренка медицинская, а я разведчик полковой. Мое сердце огрубевшее потеряло вдруг покой. Нас в окопах Сталинграда среди дыма и огня каскады, канонады познакомила война.
Растаял совет в ночи совет нейтральной полосы. Вторую ночь лежим, ждем гостей с той стороны. Приказ саперов взять, чтоб будет мины расставлять, чтоб при скором наступлении нам потери избежать.
Ты, сестренка медицинская, а я разведчик полковой. Мое сердце огрубевшее потеряло вдруг покой. Нас в окопах Сталинграда среди дыма и огня от раскатой канонады познакомила война.
Прозвучала песня «Сталинградский вальс» в исполнении Юрия Щербакова и Гарика Сукачева. Эта песня исполнялась на фронте в годы Великой Отечественной войны. Один из исполнителей этой народной фронтовой песни – гармонист, баянист Авдеев Иван Андреевич. Он родился 9 мая 1927 года в станице Качалинской Сталинградской области. В 1944 году призван на фронт. В 1946 году получил ранение, 2 пули в живот, в госпитале записали уже Сергеем. Его старший брат погиб в Венгрии в 1945 году. Авдеев Иван Сергей Андреевич прошел всю войну и умер 8 марта 2005 года. Его сын передал песню Юрию Щербакову.